Radio Svoboda. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Говорить мы будем сегодня вроде бы на странную тему. О страхах. Не столько о личных, это чувство знакомо каждому, сколько об общественных. Мы все больше боимся других и за других. Стабильности, как говорят теперь, в жизни не наблюдается. Россияне травятся алкоголем, но не боятся его пить. Не надеются на власть и бьют друг друга на рынках и улицах городов. В столице нагло убивают честного банкира, а жители московского пригорода покорно стоят по 4 часа за водой из-за взрыва канализации. Ректоры провинциальных вузов боятся пускать в университеты Гайдара с презентацией его книги и Сатарова с его лекциями. А на медиафоруме «Единой России» главу президентской администрации не разрешают записывать на диктофоны и видеокамеры. Все эти примеры из разных сфер, но страх присутствует во всех этих разнообразных обстоятельствах. Как он связан с общественными умонастроениями? Как на них действует информационный катастрофизм? О том, чего и почему боятся люди? Чего и почему боятся элиты и власть? И может ли страх быть для общества благом? Обо всем об этом мы сегодня будем говорить с социологом, который представляет исследовательский центр «Левада-центр» Борис Дубин. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
А вам, уважаемые слушатели, задаем, в общем, простой вопрос, но поворачиваем его в такую несколько гражданско-общественную плоскость. Что в общественной жизни России вызывает вашу тревогу? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаю ваше внимание, что из этих городов вы можете отправлять бесплатные сообщения и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Вопрос, что в общественной жизни России вызывает вашу тревогу. Борис, давайте сначала определимся со страхом. Ага. Вот так я для себя это понимаю, что это такая отрицательная эмоция, когда человек ощущает какую-то опасность. Это, наверное, вот такая...
А, вы хотите так, как будто вот что-то на него движется, а он, значит, этого как бы пугается. А если наоборот? Это сначала как... страх, а потом...
А так бывает?
Ну, а почему нет? А
то есть он безотчетный, откуда-то нельзя сформулировать?
Ну, почему безотчетный? Я думаю, что, ну, действительно, где-то щель, в которую проникает страх, да? Или что мы осознаем как страх? Наверное, если возникает разрыв между тем, что мы считаем хорошим, нормальным, правильным, да? И областью того, что мы сами можем контролировать, что от нас зависит. Вот разрыв между тем, что от нас зависит, и общим порядком, и фиксируется как страх. Или в другом, сделаем другой разрез. Если у нас как бы есть более-менее устойчивые длительные перспективы, и наши повседневные действия в коротком времени, да, они более-менее согласованы с этими длительными перспективами, нет между ними разрыва и столкновения, тогда все нормально. Как возник разрыв? Когда мы живем только в коротком времени, а что там с длинным, мы вообще не знаем. Похоже, российская ситуация сейчас именно такая. И на политических верхах, и на массовых низах. Вот здесь страх становится, как бы сказать, предварительным условием восприятия. То есть не реакцией на страшное.
На неопределенность.
Да, именно. Угу. Я и думаю, что в основном возрастает неопределенность. Вот феномен как бы последнего времени, сколько ни говорят о стабилизации.
Угу. Ну, вот скажите, пожалуйста, вы наблюдаете, ну, или во всяком случае как-то фиксируете это состояние в обществе уже давно, лет 20, наверное, еще со времен ВЦИОМа, да? Ну,
ну да,
социологи
да,
всегда
да,
задают
да.
такой вопрос, чего вы боитесь или тревожитесь, да? А как изменились вот эти типы общественных страхов и какие чувства усилились за, может быть, это десятилетие?
Ну, произошли, конечно, перемены. Ну, скажем, страх войны по-прежнему, ну, такой большой войны, не того, что там где-то в Чечне воюют, к этому более-менее привыкли. Ну, хотя, как к этому привыкнешь. Но вот большая война, да, она, конечно, это большой страх. Но он становится меньше и меньше.
Даже в связи с терроризмом?
терроризм немножко другое. Это как бы ситуация личной уязвимости и уязвимости близких. И вот это отождествление себя с близкими вообще очень сильное. Один из основных сейчас российских страхов, даже, пожалуй, ведущий, это страх потери близких. А и оборотная его сторона. Страх остаться одному, страх быть старым, страх сильно болеть, страх оказаться беспомощным. Вот эти вещи, которые, казалось бы, ну, в них нет ничего экстраординарного. Ну, вроде как мы понимаем, что рано или поздно...
Но это, наверное, свойственно любым обществам?
Отчасти да, но в какой мере общество все-таки создает хоть какие-то защитные средства
гарантии
от этого страха? Вот. Может быть, все-таки есть какие-то социальные гарантии, финансовые гарантии, какие-то круги людей, на которых человек может рассчитывать. Очень сложно ведь уберечься от страха, если у тебя нет никого, кроме тебя и самых-самых твоих близких, и все. Это же, в общем...
Но вообще это похоже состоянию большинства россиян
вот
сегодня.
Это же... Вот это, собственно, и есть почва, на которой растет страх. Это
Хорошо.
Страх ага. быть одному и быть беспомощным.
Ну, вы говорите, если говорить вообще об общественных страхах, значит, боязнь большой войны ушла. Что еще ушло? И что добавилось, понятно,
ушли,
что...
Ушли, ну, такие как бы большие политические глобальные страхи. Страх перед какими-то мировыми потрясениями. Это все как-то достаточно далеко и слишком много повседневных забот. Чего прибавляется? Прибавляется вот этих обыкновенных страхов. То есть страхов вещей, к которым, казалось бы, можно бы уже привыкнуть. Они вписаны все-таки в распорядок человеческой жизни. Ну, болезнь, ну, да, ну, утрата близких. Страшная вещь. Что говорить? Ну, мы понимаем, что это некоторая часть жизненного сценария. И то, что человек чувствует себя от этого незащищенным, и, конечно, плюс к этому один из главных тоже российских страхов, постоянно входящих в тройку и растущих со временем, это страх бедности и нищеты. Это действительно массовый страх. Конечно, если мы возьмем очень небольшую группу людей, которые были успешны последние десятилетия, получили какие-то, вот именно получили какие-то гарантии того, что у них все более-менее ничего.
Но это вопрос их благополучия и денег.
Ну, не только.
Или не только?
Не только. Это вопрос связей. Это вопрос, кто тебе поможет, если вдруг что-то случится. Это вопрос, какие у тебя ресурсы. Если что-то произойдет, если у людей нет ресурсов здоровья, ресурсов образования и квалификации очень серьезных, востребованных, нет сильных связей, причем разветвленных связей на разных уровнях, а остаемся только вот я и двое-трое моих близких, которые скорее, я чувствую, что они от меня зависят, и мне страшно за них именно потому, что вдруг... со мной что-то случается, что будет с близким?
А означает ли это, что вот один из очень важных государственных страхов, там еще до 96-го года сохранявшийся страх перед властью, он нивелировался?
Внешне можно сказать, что его вообще нет. Мы задавали такой прямой вопрос несколько месяцев назад, боитесь ли вы власти? Вот, 80, даже с небольшим хвостиком, процентов говорят, что никаких страхов перед властью не испытывают. Здесь, правда, я бы не сказал, что это бесстрашие. Я бы сказал, что это смесь, с одной стороны, понимания того, что меня с ними, как бы, ну, в общем, ничего не связывает. От них надеяться и ждать чего-то
скажи,
тоже...
Скажи, это безразличие.
Да, это безразличие в смеси с наплевательством. Вот, скорее, вот так.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги референдума в Приднестровье. Кто победил и каковы последствия? В студии Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной в студии социолог Борис Дубин, и мы разговариваем об общественных страхах. Вам, уважаемые слушатели, задали вопрос, что в общественной жизни России вызывает вашу тревогу. Вы уже начали писать и отвечать. Сейчас я телефон буду подключать. Но сначала, Борис, вопрос еще один. Из чего рождаются общественные страхи? Из прошлого опыта, из нынешней жизни, из идеологических клише, из общей ситуации в СМИ, которой люди привыкли доверять по многим стереотипным? Или это смесь этого всего?
Смесь, но в разных дозах, в разных группах. Конечно, есть старые советские страхи. Страх перед произволом власти. Причем это не обязательно действительно ГУЛАГ. Это может быть просто страх вот почти кавкианского человека, который попал в жернова каких-то странных организаций, каких-то странных обстоятельств, каких-то странных бюрократов, каких-то странных процедур, которые он не понимает и не очень понимает, как с этим совсем обходиться. Все-таки вот, человек не чувствует себя в этом смысле защищенным от государства. Он может наплевать на него. Да, что он чаще всего и делает. Но для очень большой части россиян, пожилых, близких к пенсии или пенсионеров, людей, живущих далеко от Москвы, которым мало на что можно надеяться, все-таки определенная зависимость от власти есть и страх ее произвола, конечно. Вырос за последнее время, в общем, почти вдвое увеличилась доля тех людей, которые этого боятся. Это страх перед насилием на национальной почве.
Угу. Об этом мы еще поговорим, потому что уже начали об этом люди писать. Тогда еще вот просто короткую ремарку, чтобы потом можно было слушателей подключать к нашему разговору. Как-то страхи элиты и просто людей отличаются, власти и людей?
Я не знаю, как оно обыкновенно, но вот в нынешней ситуации, конечно, отличаются. Все-таки нынешние так называемые элиты, живут, конечно, исключительно в коротком времени, вот просто здесь и сейчас. Отсюда такие постоянные реактивные движения, отсюда такая напряженность, а что же дальше-то будет? В этом смысле общее возрастание неопределенности, если вообще говоря, нет ясно обозначенного движения, то состояние неопределенности, оно по-разному пугает разные группы, но рано или поздно оно захватывает всех. Элита или элиты действительно в состоянии большой неопределенности. Видимо, их способности, насколько мы можем судить, все-таки основное наше дело массовые опросы, хотя есть и элитные. Все-таки для элиты состояние неопределенности вот такое, как сейчас, сейчас переживается достаточно остро. Что будет? На кого рассчитывать? Есть ли возможности как-то сплотиться и, не то чтобы противостоять
означает
ситуации.
Означает ли это, что они друг друга ненавидят, друг другу не доверяют и боятся друг друга? Есть это ощущение?
В определенной мере.
В довольно большой. У моего коллеги, у Михаила Соколова, тут недавно был господин Белковский, и он очень определенно высказывается по поводу элит, так же, как, впрочем, и господин Павловский тоже, с другой стороны, сильно элиту не любит нынешнюю. Белковский сказал, что просто у каждого сегодня в России есть свой квадратный метр свободы, и если бы представители элит хотели пользоваться этой узкой территорией свободы, то ситуация в России была бы качественно иной. Если бы треть или даже четверть губернаторов восстали против антифедерального переворота ровно 2 года назад, то не было бы никакой отмены выборов губернаторов и так далее. По его мнению, совершился гигантский акт коррупции на постсоветском пространстве, потому что вот эта узкая элита куплена нынешней правящим.
Отчасти, наверное, действительно куплена, хотя, как говорится, счетов не смотрел, в карман не лазал. Готов допустить.
Это господин Белковский.
Да, но ведь на всякий случай есть еще и вот это. Купить не купили, но на всякий случай не остаться в стороне, не оказаться вне. Если опоздаешь подлизнуть, то, может быть, уже будет поздно и так далее, и так далее. Действительно, область свободы оказалась довольно невелика для так называемых элит, хотя и есть определенные группы, в этом смысле более дистанцированные от власти, более критичные, но они и меньше включены в ситуацию, и меньше способны на нее повлиять.
Вот госпожа Белова нам пишет, что больше всего пугает ее и тревожит беспредельная власть бюрократии и национализм, и, по ее мнению, это вещи связаны. Федотова из Санкт-Петербурга страшится того, что есть проблемы с экологией и с архитектурой, ну, наверное, техногенные какие-то вещи. В общественной жизни нашей страны меня лично тревожит отсутствие чувства единого народа. Просто получается какой-то сброд. Геннадий Георгиевич нам об этом пишет. Ну, конечно, вот Саша унижает, что наше радио больше всего унижает Россию. Это может плохо для вас кончиться. Ну, вот это вот очень традиционная история, что глаза выколем за щепочку. А если бы власть в лице бюрократии нас так бы ограбила, то болезни и старости боялись бы меньше. Это госпожа Язова пишет. Владимир Александрович из Кемеровской области, вы в эфире. Давайте мы вас послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мою тревогу вызывает то, что Сибирь может стать провинцией Китая. А власти, по-моему, боятся, что жители России наконец догадаются, что кроме России есть еще страны, и иммиграция станет массовой, можно сказать, повальной.
Угу. Благодарю вас, Владимир из Петербурга. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотел сначала коротко ответить тому Саше. Так вот я хочу сказать, что радиостанция «Свобода» ведет себе передачи так, как могла бы вести любящая эту страну радиостанция. А теперь ответ. Вернее, ответ на вопрос ваш.
Да, давайте, давайте.
Понимаете, я вообще-то тогда забеспокоился, когда пролилась кровь в синагоге, и президент страны публично по центральному телевидению не извинился перед верующими. И теперь все это, знаете, переросло в крупное кровопролитие во всей стране.
Понимаете, Владимир, это вот очень сложная тема. Президенту страны перед всеми верующими вряд ли можно извиниться.
Ну, для этого какая-то историческая ситуация.
Ситуация нужна, да.
Такое бывало, но...
Потому что, ну, тогда за каждую кондопогу надо будет извиняться. А это, конечно, ужасно.
Может быть, извиняться действительно не получается или даже и не нужно за каждый такой случай, но оказаться озабоченным этим
что-то
случаем...
Что-то сформулировать
вовремя
по этому поводу,
появиться,
да, наверное, нужно.
И сформулировать, конечно, нужно.
Ну, вот как вы можете прокомментировать весь тот круг тревожностей, которые вот уже высказали наши слушатели?
Ну, не берусь судить впрямую, в Сибири не живу, о китайской угрозе. Насколько я знаю, по данным хороших, заслуживающих всякого доверия, и моего в частности, наших демографов, все-таки опасность сильно преувеличена и, может быть, в большой мере связана не с количеством людей из Китая сюда прибывающих, а с тем, что, например, местные власти или какие-то группы силовые или какие-то группы, заинтересованные в том, чтобы полностью контролировать ситуацию на местах, не пускают эту часть населения, тем самым создавая определенную почву для возможного конфликта. Что касается катастроф, и в частности техногенных, это сильная вещь. Ну, во-первых, мы все чаще и чаще в последнее время стали их свидетелями. Видимо, изнашивается не только, ну, как бы социальная ткань, но и вот, собственно, ну, как бы техническая конструкция той жизни, в которой мы живем, техника выходит из строя, и это становится источником социальных
Кстати,
напряжений.
Кстати, хорошо помню, не знаю, как наш слушатель, не знаю, как вы, в 2000 году, когда вот началась эта волна всей единороссийской поездок по стране, и господин Шойгу тоже в этом числе, да. И ему доверяют, как известно, более всего, и как-то он вызывает чувство уважения у многих людей. Я помню, что где-то он тогда, прям вот с указ и с цифрами говорил о том, как возрастет в геометрической прогрессии в ближайшие пятилетия вот этот самый ужас техногенных катастроф. Потому что МЧС, конечно, наверное,
в общем,
считала,
примерно знает состояние,
знает, что там происходит.
Да, и это очень сильный страх катастроф и страх разгула стихии, то есть, опять-таки, необузданных каких-то сил, это, ну, один из пяти главных страхов, свыше 40% устойчиво его считают. Вообще, я думаю, что и мои коллеги, и я, мы склонны это так трактовать, это как бы, ну, вот уровень нормы страха. Да? Потому что, ну, стихия — это того, что ты как бы по определению ты частный человек не можешь контролировать. И это вот примерно составляет уровень тревожности. Он, в общем, достаточно высокий, учитывая, что у нас вроде пока не гуляют эти самые, ну, да, тайфуны, ураганы, с дамскими именами и так далее.
И
так далее.
Не затапливает
вот, все-таки наши катастрофы — это не океан и не...
Они у нас, как правило, с безалаберностью связаны.
Конечно,
чаще
это дело рук людей.
А Валерий Аркадьевич из Королёва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Ваш компетентный гость очень приятно все рассказывает, но как-то вокруг. Вот вспомним Прудкова, «Зрив корень». И в этом плане у меня вопрос ему. Скажите, вы читали работы Игоря Гундарова, академика, который говорит о том, что страна погружена сознательно в стрессовую ситуацию, весь народ, понимаете? И отсюда мы вспомним другой термин – рефлекс цели. Вот у управляющей конторы рефлекс цели один, а рефлекс цели на хорошее будущее, на добро у народа, у граждан, у простых, сознательно уничтожается.
А вот кто скажите, его уничтожает? Подождите, Валерий Аркадьевич.
А те, у кого другой рефлекс цели.
Ага, это кто же? Тоже наши сограждане, но только где-то сбоку?
Да нет, наверху.
А, наверху. Ага, они уничтожают. Они же тоже могут оказаться, в конце концов, внизу. Вещь такая вообще забавная случается
в
жизни.
А вы знаете, есть такой термин, авось пронесет и бесшабашность, понимаете? Может быть, успею.
Так, так вопрос у вас в чем?
Вопрос в том, значит, вот по поводу того, что писал академик Гундаров Игорь Алексеевич, если мне память не изменяет, у него работы, и он приходит к выводу, что страна сознательно вводится в стрессовую ситуацию, в ситуацию страха. И тогда легче ей управлять. А в ситуации страха...
Понятно, все, и мы поняли вас, поняли, Валерий Аркадьевич.
Ну... Я бы усомнился, не знаю этого труда, на который вы ссылаетесь, не могу об этом судить, но я бы усомнился, что людьми перепуганными управлять проще. И это, в общем, даже на скотинках уже не так, а на людях, я думаю, твердо не так. Все-таки тогда придется какие средства применить для того, чтобы этот страх обуздать и направить его в нужное русло. Я боюсь, что у нынешних властей... Ну, даже при том, что и труба, и цены на нефть, но таких возможностей обуздать и направить эти страхи просто нет. Я думаю, вы преувеличиваете немножко возможности нынешних властей. Я не думаю, что они много компетентнее чиновников среднего уровня или даже вот милиционеров, которых мы видим на улицах. Не надо преувеличивать их возможности.
Припугнуть, конечно, могут, но вот всерьез заниматься такой апологией страха...
Попытаться воспользоваться страхами в каких-то частных обстоятельствах, пожалуй. Но нагнетать страх и доводить страну до стресса, я просто не думаю, что у них есть такие возможности.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Борис Дубин со мной в студии Радио Свобода. 22.07 в прямом эфире программы «Время политики». Выступит в ней лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, и будут обсуждаться ход региональных выборов и назначенный на 19 сентября съезд СПС. Ведет передачу
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Молдавия и Европейский Союз не признают результаты референдума о независимости Приднестровья. По предварительным данным, на референдуме за независимость и последующее присоединение Приднестровья к России высказались 97% проголосовавших избирателей. В Госдуму России внесен президентский проект постановления об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно президентскому проекту, амнистия не распространяется на боевиков, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Причина взрыва на коллекторной станции в Подмосковье, слитый в канализацию ацетон, подтверждает следствие. По данным оперативного штаба, несколько кубометров ацетона были слиты одним из предприятий Красногорска. По меньшей мере 11 человек убиты при взрыве и перестрелке у здания парламента Сомали в городе Байдоа. Среди погибших 6 нападавших. Власти заявляют, что это была попытка покушения на президента страны Абдуллахи Юсуфа. Он не пострадал. В афганской провинции Кандагар смертник взорвал бомбу в толпе детей, которым военнослужащие НАТО раздавали сласти, блокноты и карандаши. Погибли 4 канадских солдата, 24 ребенка получили ранения, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. В Вашингтоне в здании Конгресса США сегодня ненадолго была объявлена тревога. В ограждение Капитолия врезался автомобиль, его водитель выскочил и проник в здание, после чего был арестован. На Международной космической станции произошла небольшая утечка гидроокиси калия, спровоцировав кратковременную тревогу. По сообщению НАСА, жизни космонавтов ничто не угрожало, однако запах был неприятным. Иран по-прежнему считает, что конфликт вокруг его ядерной программы можно разрешить путем переговоров. С этим заявлением выступил вице-президент Ирана Галамриза Агазаде на 50-й сессии Международного агентства по атомной энергии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Как страх связан с общественными умонастроениями? Как на них действует информационный катастрофизм? О том, чего и почему боятся люди? Чего и почему боится власть? И может ли страх быть для общества благом? Об этом наш сегодняшний разговор. И гость московской студии Борис Дубин, социолог Левада-центра. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос. Что в общественной жизни России вызывает вашу тревогу? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Пейджер в Москве 96143. В Петербурге 053, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Борис, вот еще мне просто тоже некоторые категории я по-прежнему хочу для себя уточнить. Сильно ли отличаются страхи молодых и пожилых в России?
Ну, вы видите, по перечислению, вот то, что уже было сказано, конечно, это скорее страхи пожилой части населения.
Ну, вообще стареющего общества.
Ну, вообще говоря, да. Россия и есть стареющее общество, Москва – стареющий город и так далее. Поэтому это не может не влиять на ситуацию. Молодых, если пугает, то потеря тех вещей, которые они считают для себя наиболее значимыми. Из приобретений, как бы вот уже постперестроечных, то есть для них, вот, собственно, для них созданных, приобретений, это, конечно, возможность зарабатывать хорошие деньги и возможность выезжать за рубеж. Вот. Вот перекрытие этих каналов их сильно пугает. Это действительный страх. Другие страхи. Страхи насилия, в том числе оказаться в армии, подвергнуться армейскому насилию, оказаться на фронте и так далее. Вот это спектр молодежных страхов.
А страхи в зависимости от уровня доходов как-то различаются? Ну, общем, понятно, что не считаем
конечно,
и богатство.
Вообще, как бы, вроде как известно и даже из литературы, и из истории, что успех, ну, как бы, гасит, ну, не то, что гасит страхи, а обуздывает их, да, или демпфирует, смягчает, или дает все-таки какую-то компенсацию за пережитое там чувство опасности, риска и так далее. Ведь можно же в каких-то случаях находить источник энергии в ощущении страха. Риск – это возможность оседлать страх и сделать его движущей силой. Но Россия в большинстве населения сегодня, конечно, не такое общество, которое может позволить себе рисковать. Оно понимает, что у него нет твердых гарантий, оно понимает, что у него очень слабая социальная защита.
А вот этот страх, страх и в том числе одиночество, вы сами об этом сказали, не в смысле одиночества, а одиночество там старого человека и так далее, одиночество перед социальным неравенством, перед хамством, начиная от чиновников всех мастей и так далее. Потому что куда ни пойдешь, от там, больницы, ЖЭКа, милиции, везде хамство, коррупция, обберут. И простому человеку сталкиваться с этой системой почти невозможно. Или все время нужно приспосабливаться. В общем, все время это бесконечное какое-то состояние стресса.
Напряженность.
Конечно. Но да. Эти люди, вот из чувства этого собственного страха, никогда не пытаются объединиться в какие-то, я не знаю, вот эти сообщества, которые бы вот боролись, сопротивлялись, были бы недовольны, не плюнули бы, что у них канава до сих пор раскопана уже год как перед домом, а все-таки разобрались, почему это безобразие происходит. Или не стояли бы 4 часа за водой с этой канализацией. Я вот себе живо представляю в каком-нибудь европейском городе, чтобы вот двое суток в каком-нибудь пригороде, я там не знаю чего-нибудь, Берлина или Лос-Анджелеса, вот это бы случилось. Там бы чиновников мэрии, я подозреваю.
Летели бы как пробки.
Просто, вот да.
Конечно.
И ничего.
Конечно.
Вот как это,
конечно.
Почему это не происходит? Страх разве не мобилизует?
Вот это, я так думаю, мои коллеги так думают, хотя... Это довольно трудно эмпирически подтвердить. Но мы так думаем, что это все-таки последствия давних пережитых страхов. Это травма. Это то, что пережито даже не самими, а родителями. То, что впечатано в рассказы какие-то. То, что человек воспринимает из фона нашей жизни. Ну, вот вы сами сказали, что он сталкивается постоянно с хамством, потому что...
Да это люди пишут,
России...
вот доверие к существующим структурам управления никакого, и это подтверждено реальной жизнью и очень все время беспокоит.
В том-то и дело, что в России так социальная жизнь странно устроена, что связи образуются вот по линии начальник-подчиненный, или там я начальник, ты дурак, да? Так что властью становятся все, от гардеробщика до президента. И человек все время окружен произволом людей, которые могут ему в чем-то отказать, могут ему что-то не дать, могут его обхамить, там, ну, назвать на «ты», это еще самое мягкое. Вот. А просто вот так вот взять и обхамить, вне зависимости от того, что, например, чиновник, сидящий перед ним, может быть, там, 20-летнего возраста, а человек, который к нему обращается, 60-летнего. В этом смысле, как бы, естественные связи, ну, уважения, почтения, внимания и так далее, их нет. То есть, эти связи разрушены, а вместо них приобретено что? Чувство зависимости и страх. В этом смысле, действительно, на какие институты может человек рассчитывать? Ну, куда чаще всего обращается наш человек, вот просто в течение своей жизни? Поликлиника, милиция, социальные службы. Может он рассчитывать на эти? В общем, нет.
Потом ритуальные услуги.
А потом ритуальные, да.
Родственникам.
Да, самая короткая медицинская услуга –
это ритуальная. Ну, а слушайте, это уже какая-то замкнутая, такой замкнутый круг получается. Вот исчез прежний страх, страх государственного советского человека, да? Он преобразовался в множество частных страхов, о которых мы с вами говорим. И это, естественно, заставляет человека, как выясняется теперь, не становиться со себе подобными в силу, а желать нового государства, которое вновь внушит страх, избавляющий от частного страха.
Ну,
или
не,
нет?
Не то чтобы желать. В общем, люди не хотят возвращения вот так по-настоящему жесткой руки и железного порядка. Вот. Они иногда могут как бы клясться тем, что вот надо бы у нас навести порядок, у нас у русских без палки нельзя, ну и так далее, и так далее. Вот. Но это все-таки уговаривание, а не реальное желание вернуться там за железный занавес, когда полстраны покрыта ГУЛАГом. Нет, это не это. Дело в том, что рассчитывать-то в этом смысле не на кого, а позитивный опыт социальных связей, очень-очень небольшой, его почти что нет. Он больше у молодежи, он больше у людей, которые добились некоторого успеха. Они во многом добились успеха именно потому, что у них были позитивные социальные связи. Все-таки несколько десятилетий жизни страны советской было направлено на то, чтобы эти позитивные связи с другими, особенно если они принимали форму организации какой-то, эти связи раздробить и уничтожить. Поэтому, ну как, наш человек, да и мы сами часто так, если себя не контролировать, Ну, как, казалось бы, там можно доверять там, милиции, полиции, да? Вот как можно доверять суду? Там же крючкотворы сплошные. Но мы смотрим данные по другим странам, скажем, по ФРГ. Очень высокий уровень доверия полицейским. Может быть, полицейские другие. Да, но надо же было добиться, чтобы они стали другими. И это не только от власти зависело, это зависело и от тех, кто под, как бы, полицейскими, да, или тех, кто нанимает их для каких-то услуг, значит, все-таки можно это дело сделать. Очень высокий уровень доверия судам, опять-таки, в ФРГ, в Соединенных Штатах. Для нас верить этим крючкотворам, этим бюрократам, этим страшным людям, которых мы совершенно не понимаем, что они имеют в виду, какими процедурами они пользуются. Суд для нашего человека – страшное дело.
Нет, да, кстати, очень вот сейчас только мы разговаривали с моим коллегой, которому уже там во второй раз приходит письмо, чтобы пойти присяжным позаседать. Ну, он пока говорит, что работа его не пускает, хотя, конечно, работодатель наверняка отпустит. А внутренне, я думаю, я не от него это слышала, это опасливость вообще вот в этом, с этим иметь дело. Да. Нет ощущения, что это чему-нибудь поможет, если не помешает.
Да, во-первых, нет уверенности, что поможет, нет уверенности, что сделаешь, и, в общем, привычное избегание ответственности. Я не имею в виду вашего собеседника из Байбол. Вот, но в целом, все-таки лучше на кого-то другого переложить. Пусть там кто-то, это их дело. Вот если так, то, наверное, будет чрезвычайно трудно добиться, чтобы все-таки полицейские стали другими, чтобы суды стали другими, чтобы люди в канцеляриях все-таки стали другими. Ну, как? Как-то этого добиваться нужно. Нельзя же действительно рассчитывать на 2-3 самых близких людей, а в остальном пустыне и неопределенности, и ужасы.
Георгий из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте. Георгий.
Добрый вечер.
Да, мы
спасибо
вас слушаем.
За передачу. Мне 78 лет, конечно, у меня страхи есть. Я думаю, что обоснованы. У меня 5 внуков, и, конечно, за их процветание большой страх. Потому что процветание, вот как Солженицынские лауреаты доказывают, которое пришло к нам после 91-го года, оно, и как Глеб Павловский говорит, что вот эта вот преступная бизнес-власть, она процветает...
Георгий, послушайте меня, пожалуйста. Очень хочется вас, конечно, послушайте меня, вы меня не слышите. Георгий...
знаком с друзьями Ричарда Докинса, который...
Георгий, вы слышите кого-нибудь, кроме себя, или нет?
Человека.
Ну, извините. Ирина из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, у меня страхи, так сказать, обыденные, высокопарно выражаюсь. Мне просто страшна жизнь, то есть то немногое, что у меня осталось... У меня 50 лет педагогического стажа, я ветеран, инвалид первой группы. Похоронила всех, никого нет, но пока еще хожу. Я страшусь каждого нового дня. Я страшусь включать радио, хотя слушаю вас и эхо круглосуточно практически.
Вот, может быть, надо нас меньше слушать, погулять,
как,
может,
Минкин,
с внуками.
Как Минкин, 5 лет куда-то ушел в дебри.
Ага.
Нет, не могу, не слушать.
Не можете.
Вот вы знаете, что странно? Вот при «Не к ночи» будет сказано советской власти, вот на инструктажах в райкоме партии я вела политинформации, будучи абсолютно беспартийной, я лезла с такими вопросами, что мне все время говорили: «Тебя посадят». Обошлось. У нас были паритетные отношения с той властью. Мы друг на друга плевали. Сейчас, конечно, плевать очень высоко. И я стала бояться, вот уйдя на пенсию, я стала бояться улицы, выходить за пределы квартиры, сказать лишнее слово. Я иду молча и смотрю в землю. Я
благодарю
боюсь,
вас.
Стала бояться людей.
Да, благодарю вас, Ирина. Очень выразительная, вполне обоснованная, к несчастью, такое мироощущение, да. Ефим Михайлович нам пишет из Санкт-Петербурга, что господа, напоминает нам, американская оккупационная администрация сменила 3 состава немецкой полиции, прежде чем там оказались добросовестные люди. Ну, я подозреваю, что не только американская оккупационная администрация это сделала. Это все-таки попытались сделать и граждане тоже, иначе бы ничего из этого не вышло. Ну, тут Ольга нам, конечно же, пишет, что она у нас постоянно нас слушает, хотя ненавидит всей душой, как врагов настоящих. Пишет, что ненормальные, которые считают, что Радио Свобода любит Россию, не понимают, для чего эта радиостанция создалась, и оплачивается она не для того, чтобы работающие там люди любили Россию. Интересно, для чего? Ольга, поверьте, вот сидящие в этой студии, хотя, в общем, вы можете и не верить, такие же граждане России, как и вы, и любовь, знаете ли, бывает разная, и уж точно мы никого не учим Родину любить. И если говорить о вашей нелюбви к Левади-центру, вряд ли вы компетентны обсуждать качество их опросов, кто эти известные люди, которые говорят, что верить Левади-центру нельзя. Я не знаю, вы о них тоже не пишете, а угадать, какие будут результаты, это, знаете ли, про всяких социологов можно сказать, потому что угадать, может, и нельзя, но вопросы иногда бывают очевидными. Людмила Ивановна из Смоленской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я вот что хочу сказать. Страхов много у разных людей, но все увеличивается прослойка граждан, которые страх теряют по разным причинам. Это фашистующие люди, это законопослушные, загнанные жизнью в тупик, это всей душой ненавидящие все то, что наделала советская власть, последствия чего мы хлебаем. А осталось, я тоже, кстати, уже страх потеряла, как я считаю, хоть я считаю себя нормальным человеком, во всяком случае, пока. Вот. Так мне вот хотелось что? Хоть бы вы занялись какими-то опросами, вот, чтобы узнать об этих людях подробнее. Что за они? Почему страх пропал?
В смысле, я так понимаю, что страх, о чем мы с вами еще не говорили, Борис, страх быть непорядочным, страх быть националистом, страх быть нетерпимым, страх, ну, да, наверное, да, да, положительная, да, форма страха, если,
да,
угодно.
Да.
А про это что-нибудь известно?
Ну, тут ведь довольно интересно и довольно зыбка граница. Действительно, страхи, ну, правильно было бы взрослым людям терять или, по крайней мере, обуздывать сколько можно. Но ведь было время, когда вовсе не по причине страха. Ну, как бы человек стеснялся, может быть, да? Стеснялся того, чтобы признаться, например, в своих антисемитских взглядах, или антиармянских, или антиукраинских. Похоже, что многие сейчас этого как раз нисколько не стесняются. Но я бы не назвал их в этом смысле людьми, освободившимися от страхов. Мне-то кажется, что страх теперь как бы толкает их в спину. Вот, и как бы кажется, что его и нет. Вот, они его впереди, перед собой не видят. Но бояться и там ненавидеть, раздражаться по поводу людей, потому что других людей, потому что они китайцы, потому что они армяне, потому что они евреи и так далее, я не думаю, что это избавление от страха. Но в самом деле система связей, система авторитетов, стоящие за этими авторитетами какие-то длинные, серьезные ценности, они как будто бы то ли отступили, то ли выветрились, то ли перестали действовать. Вообще говоря, в страхе, который говорит о том, что есть какие-то вещи более важные, чем наша индивидуальная выгода или наши вот такие неоправданные фобии. В этом страхе я как раз ничего плохого не вижу. Определенные сдерживающие силы нужны людям, разнесут все. Мы же знаем, человек – существо опасное, в том числе. определенные сдерживающие силы нужны, но как бы свобода от них, вряд ли это освобождение можно назвать завоеванием. Другое дело, люди, доведенные до отчаяния. Такие группы тоже есть, и о них вот только что сказали. Вряд ли отчаяние лучше страха. Может быть, это совсем худо. Дальше...
Потому что тогда уже ну, нет да. черты.
Ну да, можно вроде бы и... ничего не бояться, но нет уже красной черты.
Я тварь дрожащая,
да,
да, я право имею. Владимир из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня еще пока не страх, но настороженность от действий политиков в Государственной Думе в лице Единой России, которая... Почему? Потому что вот они сейчас упорно хотят переизбраться на следующий выбор, да? А то, что вот происходит в стране по их вине, то есть законы принимаются какие-то не от мира сего, которые от жизни оторваны совершенно и прочее. Вот, например, вчера Плигин у Соловьева сказал, что они предотвратили распад России и сейчас строят государство. Вот это как бы мне непонятно, откуда такие вот у товарища Плигина понятие предотвратили распад России и строить новое государство. Тогда он в Думе всего, как говорится, недавно. И вдруг он сейчас на себя берет такую ответственность. Вот невменяемость какая-то у них получается.
Понятно, Владимир.
Потом страх это может перейти, когда они придут в следующий срок.
Понятно.
Ну, это ведь от нас во многом зависит, придут они или не придут.
Ну, я хочу немножечко переформулировать, может быть, Владимира, вот в каком смысле. Такие победно-масштабные реляции, которые произносятся, они на, я думаю, структуру страхов как таковых не влияет, потому что люди, соприкасаясь в частной жизни с тем, что они видят, умеют отделять одно от другого. Но вот что меня в связи с элитой интересует. Может быть, вы как-то объясните, что же в ней все-таки происходит. Это то, с чего я начала. Вот в последнюю неделю стало понятно, что там Сатарова не пускает в университеты, Гайдара из Томского университета с его книгой куда-то там отправили, тоже не пустили. А Владислав Сурков почему-то не пришел общаться с журналистами, 400 человек, а охранники диктофоны отбирали и не разрешали записывать, что он, собственно, говорит. И я просто пытаюсь понять, это вот что такое? Страх неуверенности или... Да, собственно, казалось бы, все это ерунда. Конечно. В масштабах страны может ничего и не значить. Зачем? Или почему?
Вот смотрите, что действительно происходит. Вот мы сами подбираем какой-то материал сейчас в ходе беседы из того, что пишут и говорят слушатели. И что вырисовывается? С одной стороны, соединение, ну, можно говорить, наверху, да? Наверху или среди элит, как вы говорите, хотя, конечно, в больших кавычках эти элиты надо писать, соединение страха, как бы чего не вышло, с странным ощущением, что все позволено, что никто не остановит. Вот, все-таки парадоксальное сочетание, да, уж, или действительно тебя никто не остановит, ты такой сильный, страшный, властный и полномочный, или просто с могучими бицепсами, уж или ты тогда боишься и используешь любую возможность, чтобы не дать своему страху разрастись, и на всякий случай прижимаешь любое движущееся вокруг существо. А на низах соединение, ну, вот какой-то такой обыденный... терпеливости, обыденного терпения с постоянным присутствием страха. Ну, люди, которые живут в обстановке катастрофы и готовы к тому, что вот сейчас закончилась вода, вот завтра там тепло закончится. После... И терпеливо стоят рядом. Вот это соединение чрезвычайности с ну, такой терпением и ну, даже какой-то бесчувственностью, что ли, нежеланием и неспособностью реагировать всерьез, социально, да и по-человечески на это. И такое же парадоксальное сочетание на верхах, неспособность быть социально ответственным, социально обязательным, социально взрослым существом. Ну, чего ты так боишься этого выступающего? Ну, почему ты его хочешь задвинуть? Неужели ты так слаб? Кто-то говорил по поводу, ну, у нас были такие опросы потом, потому кто сегодня, вот, есть ли какие-то страны, которые самые-самые враги России. Получается, что страшнее врага, ну, судя по ответам наших опрошенных страшнее врага, чем Латвия, у России нет. Кто-то по этому поводу сказал, что если, ну, как бы враги, ну, такого размера, то, может быть, уже и не боятся. Но, оказывается, боятся. И вот это соединение мелкого страха, казалось бы, с гигантскими возможностями власти и произвола, по правде сказать, вот оно настораживает. Угу. Что-то здесь не так.
Не так, да. Трудно уловить, что и чем это грозит, и во что выльется, но как-то странная такая вещь. А тогда, может быть, последний вопрос. Я ближе к выборам думаю, что, как всегда, в стране, поскольку не рождается никаких действительно конструктивных и общечеловеческих объединяющих идей, то опять могут в качестве сценария, там, драматургии, такой вот, вот вброса такого, опять выстроить что-нибудь на замесе страха. Так было ведь в 96-м году, когда угрожали приходом коммунистов.
Ну, победят коммунисты.
Да, в 99-м угрозы распада России и, так сказать, вот опасности того, что нужна стабильность, и как бы тут эти всякие сепаратисты не ринулись. Ну и потом были всякие уже перепевы этой темы. А сейчас, перед вот минувшей выборной кампанией, да, значит, вот этот душок опасности России для русских или наоборот, он где-то так просочился.
Не без этого.
Что будет в следующем цикле? Каким страхом будут выбирать?
Ну, надо еще посмотреть, как закончится этот цикл. Потому что все-таки такие перемены, которые, казалось бы, в нормальных условиях, ну, чего такого? Ну, перевыборы в парламент, перевыборы президент. В наших условиях становятся как бы судьбоносными, да, каждый съезд поворотный пункт. Но часто события развиваются не на самих выборах, и даже не до их, а после, когда надо будет делить результаты победы и выяснять, кто же реально победил. Поэтому цикл пока что не закончен. И, в общем, насколько я могу понять, ни наверху, ни внизу, ни у аналитиков пока ясных представлений о том, как будет развиваться конец этого цикла и произойдет ли передача власти демократическая, законная, нормальная. На следующий цикл таких точных представлений пока ни у кого нет. А раз это так, то мы пока еще не знаем, закончится ли этот цикл, чем он закончится.
То есть, ну, в общем, остаемся в состоянии некоторой тревожности.
По-прежнему. Ну, по крайней мере, неопределенности.
Борис Думин, социолог Левада-центр, был гостем сегодняшней московской студии «Радио Свобода». У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Предсказуемые итоги референдума в Приднестровье за вступление в состав России. Как поведет себя Москва после взрыва канализационной станции в Красногорске? Угрожает ли Москве реке загрязнение? Испания и Великобритания достигли договоренности по проблемам Гибралтара. Андрей Шара и программа «Время свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.